3. Халс умолк и закрыл лицо руками. Он просидел так какое-то время и только потом отнял руки.
«Вы хорошо себя чувствуете, Джордж?» — спросил Брэдли.
«Все хорошо. Просто хочется пить. Я отвык так много говорить. В камере смертников как-то не до разговоров».
Он сделал знак МакГрегору. Тот вынул наушники из ушей и встал.
«Вы закончили, Джордж?»
Халлас покачал головой.
«Еще не скоро закончу», — Брэдли сказал.
«Мой клиент хочет пить, мистер МакГрегор. Это можно устроить?»
МакГрегор подошел к переговорному устройству у двери на пост охраны и что-то быстро проговорил в микрофон. Брэдли воспользовался паузой, чтобы спросить у Халлоса, сколько учеников было в школе Мэри Дэй. Халлос пожал плечами.
«Маленький городок, небольшая школа, вряд ли там было больше 150 учеников, с 1 по 6 класс».
Дверь на пост охраны приоткрылась. В щели показалась рука с пластиковым стаканчиком. МакГрегор взял его и отнес Халласу. Тот жадно отпил, одним глотком осушив полстакана, и поблагодарил.
«Всегда пожалуйста»,
— отозвался МакГрегор. Снова уселся на стул в углу, вставил в уши наушники и погрузился в музыку. Или что он там слушал?
«А тот мальчишка, тот гадкий мальчишка, он был по-настоящему рыжим? Вы говорили, цвет казался оранжевым, как у моркови?»
«Волосы прямо горели, как неоновая реклама».
«Значит, если бы он ходил в вашу школу, вы бы его запомнили и узнали?»
«Да».
«Но вы его не узнали, и в вашу школу он не ходил?»
«Нет, в школе я его не видел».
«Тогда как же он взял коробку для завтраков той девочки Джейкобс?»
«Не знаю, но есть вопрос поинтереснее».
«И какой же, Джордж?»
«Куда он делся из-за того куста черемухи? Там был только газон, спрятаться негде. Но он исчез».
«Джордж?»
«Да».
«Вы уверены, что там и вправду был мальчик?»
«Ее коробка для завтраков, мистер Брэдли. Она упала прямо на дорогу».
«В этом я не сомневаюсь», — подумал Брэдли, постукивая кончиком ручки по блокноту. «Возможно, она вообще не терялась, коробка-то. Возможно, она все время была у нее. Или, может, мысль нехорошая, но нехорошие мысли — это нормально, когда слушаешь бредовую историю детоубийцы. Это ты, Джордж, отобрал у нее коробку? Может быть, ты отобрал у нее коробку и швырнул на проезжую часть, чтобы ее подразнить?»
Брэдли поднял голову и по выражению Халлоса сразу понял, что все, о чем он только что думал, читалось у него на лице так же явно, как если бы по его лбу бежала светящаяся строка. Он почувствовал, что краснеет.
«Вы хотите послушать, что было дальше? Или вы уже сделали выводы?»
«Никаких выводов я не сделал», — ответил Брэдли. «Продолжайте, пожалуйста».
Халлос допил воду и продолжил.
Четыре. Лет 5 или дольше мне снились кошмары об этом гадком мальчишке с морковными волосами в бейсболке с пропеллером. Но со временем все прошло. Со временем я смог поверить в то, во что, видимо, верите вы, мистер Брэдли, что это был просто несчастный случай, что педаль газа у миссис Пэкхэм и вправду заклинила, как иной раз бывает, а если там и присутствовал какой-то мальчишка, который дразнил Марли, ну, иногда ведь дети дразнятся, верно? Папа закончил работу на удаче, и мы переехали в Восточный Кентукки, где отец занялся тем же, что и в Алабаме, только с большим размахом. В тех местах много богатых месторождений, и там нужны горные инженеры.
Мы поселились в Айронвилле и прожили там достаточно долго, чтобы я успел закончить школу. В предпоследнем классе, шутки ради, я записался в школьный драм-кружок. Кому сказать, будут смеяться. Невзрачный мальчик, тихий как мышь, подрабатывавший заполнением налоговых деклараций для мелких предпринимателей и стареньких вдов, играет в спектаклях вроде «За закрытыми дверями». Прямо тайная жизнь Уолтера Митти. Но я играл. И играл хорошо. Все говорили, что у меня есть способности. Я даже подумывал об актерской карьере. Я понимал, что мне никогда не дадут главных ролей, но кто-то же должен был играть советника президента по экономическим вопросам или помощника главного злодея, или механика, которого убивают в самом начале фильма. Я знал, что смогу играть такие роли, и был уверен, что меня возьмут. Я сказал папе, что после школы хочу учиться актерскому мастерству. Он согласился. «Ладно, учись, только возьми еще какой-нибудь курс, чтобы был запасной вариант». Я поступил на театральный факультет Питтсбургского университета, а не основной дисциплиной выбрал административное управление. Первой пьесой, в которой мне дали роль, была «Ночь ошибок» или «Унижение патчи гордости», и на репетициях я познакомился с Вики Абингтон. Я играл Тони Лампкина, а она — Констанс Невилл. Вики была настоящей красавицей, с кудрявыми светлыми волосами, стройная, тоненькая, очень нервная. Я сразу подумал, что она слишком красивая для меня, но в итоге набрался смелости и пригласил ее выпить кофе. Так у нас все и началось. Мы часами просиживали в Нордис, была такая забегаловка в Питтсбургском университете. И она мне рассказывала о своих бедах, в основном связанных с ее чересчур властной матерью, и о своих честолюбивых планах, которые непременно были связаны с театром, особенно с серьезным театром в Нью-Йорке. Четверть века назад еще был такой театр. Я знал, что она принимает таблетки, которые ей выписывали в Норденбергском центре здоровья. Может, от приступов тревоги, может, от депрессии, может, от того и другого сразу. А я думал, это лишь потому, что она очень творческий человек. Творческий и амбициозный. Возможно, все по-настоящему великие актеры и актрисы принимают эти таблетки. Возможно, Мэрил Стрип принимает эти таблетки. Или принимала раньше, пока не стала знаменитой после «Охотника на оленей». И знаете что? У Вики было великолепное чувство юмора, которого так не хватает многим красивым женщинам, особенно если они страдают от нервных расстройств. Она умела посмеяться над собой и частенько смеялась. Она говорила, что это единственное, что не дает ей сойти с ума. Мы сыграли Ника и Хани в «Кто боится Вирджинии Вульф» и получили хорошие отзывы. Нас отметили даже больше, чем ребят, игравших Джорджа и Марту. После этого мы стали не просто друзьями за чашечкой кофе. Мы стали парой. Иногда мы целовались где-нибудь в темном углу, прямо в университете. Но чаще всего эти страстные встречи заканчивались слезами. Вики плакала и говорила, она ни на что не годится, актриса из нее не выйдет, о чем мама сказала ей сразу. Однажды вечером, после проб для смертельной ловушки, у нас был секс. Первый и единственный раз. Она говорила, будто ей понравилось, все было волшебно, но я полагаю, что нет. Во всяком случае, больше мы этим не занимались. Летом 2000-го мы не поехали домой на каникулы, потому что в парке «Фрик» готовилась летняя постановка «Музыканта». Это было большое событие. Спектакль должен был режиссировать Мэнди Патинкин. Мы с Вики пробовались на роли. Я совершенно не нервничал, не ожидая, что мне что-то дадут. Но для Вики тот кастинг стал главным событием в жизни. Она называла его первым шагом к всемирной славе. Вроде бы в шутку, но это была не совсем шутка. Нас вызывали по 6 человек, каждый заранее приготовил картонную карточку, на которой написал роль, которую хотел получить. И Вики дрожала, как осиновый лист, пока мы ждали нашей очереди у двери в репетиционный зал. Я приобнял ее за плечи, и она успокоилась, но только чуть-чуть. Она была такой бледной, что ее макияж казался нарисованной маской. Я вошел в зал и отдал свою карточку с мэром Шинном. Я выбрал мэра, потому что это была самая маленькая из ролей. А в итоге мне неожиданно дали главную роль — Харольда Хилла, обаятельного афериста. Вики пробовалась на роль Мэриан Пару, библиотекарши, дающей уроки игры на фортепиано. Это главная женская роль. Отрывок она прочитала нормально, как мне показалось. Не идеально, не на высоте, но очень неплохо. А потом надо было спеть песню. Песня очень важна для роли. Если вы вдруг не знаете, это очень простая и очень трогательная песня. Называется «Спокойной ночи, мой кто-то». Вики мне ее пела, без музыкального сопровождения, полдюжины раз, и у нее получалось отлично. Нежно, печально, с надеждой. Но в тот день на прослушивании она все завалила. Она пела ужасно, из серии «Стиснуть зубы, зажмуриться и умереть». Не попадала в ноты и никак не могла вовремя вступить. Приходилось начинать заново, и не один раз, а дважды. Я видел, что Потинкин начинает терять терпение, поскольку ему предстояло прослушать еще с полдюжины претенденток. Аккомпаниаторша закатывала глаза. Мне хотелось дать ей по морде, по этой тупой, рыхлой морде. Когда Вики закончила, ее всю трясло. Мистер Потинкин поблагодарил ее, она поблагодарила его, очень вежливо, а потом убежала. Я бросился следом и догнал ее, прежде чем она выскочила на улицу. Догнал и сказал, что она была великолепна. Она улыбнулась, сказала спасибо и добавила, что мы оба знаем, как все обстояло на самом деле. Я предположил, если мистер Потинкин такой гениальный, как о нем говорят, он разглядит в ней хорошую актрису, даже сквозь всю нервозность. Она обняла меня со словами, что я ее лучший друг. «К тому же, — сказала она, — будут и другие спектакли. В следующий раз я приму валиум перед прослушиванием. Я просто боялась, что от него голос изменится. Я слышала, что от некоторых таблеток меняется голос». Потом она рассмеялась. «Хуже, чем было сегодня, уж точно не будет. Я сказал, что куплю ей мороженое в Нордиз, ей понравилась эта идея, и мы отправились в кафе». Мы шли по улице, взявшись за руки, и мне сразу вспомнились наши прогулки с Марли Джейкобс. Из школы и в школу, рука об руку. Я не утверждаю, что его вызвали эти воспоминания, но не утверждаю и обратного. Я не знаю. Знаю только, что до сих пор порой задаюсь этим вопросом, когда мне не спится в камере по ночам. Наверное, она слегка успокоилась по дороге, потому что заговорила о том, какой великолепный профессор Хилл получится из меня, и тут мы услышали, как кто-то кричит нам с другой стороны улицы. Только это был не человеческий крик, а ослиный рев.
«Джорджи, Вики, на ветке! Трахаются!»
Это был он, тот самый мальчишка. Те же шорты, тот же свитер в полоску, те же морковные волосы, торчавшие из-под бейсболки с пластмассовым пропеллером на макушке. Прошло больше 10 лет, а он ничуть не повзрослел. Меня как будто отбросило назад в прошлое, только теперь со мной была Вики Абингтон, а не Марли Джейкобс, и шли мы по Рейнольдс-стрит в Питтсбурге, а не по Скул-стрит в Талботе, штат Алабама.
«Что такое?» — спросила Вики. «Ты его знаешь, Джордж?»
Что я должен был ей ответить? Я не произнес ни слова. Я так удивился, что даже не мог открыть рот.
«Ты играешь паршиво, а поешь еще хуже!» — выкрикнул он. «Вороны каркают лучше, чем ты поешь! И еще ты уродина! Уродина Вики!»
Она зажала руками рот. Я помню, какими большими стали ее глаза и как они вновь заблестели от слез.
«А ты ему отсоси!» — крикнул мальчишка. «Это единственный способ получить роль для такой страшной бездарной сучки, как ты!»
Я рванулся к нему, только казалось, что все происходит не по-настоящему. словно во сне. Дело близилось к вечеру, и на Рейнольдс-стрит было много машин. Но я об этом не подумал. А Вики подумала. Она схватила меня за руку и оттащила назад. Вероятно, я обязан ей жизнью, потому что буквально через 2 секунды мимо промчался автобус, гудящий клаксоном.
«Не надо», — попросила она. «Он того не стоит, кем бы ни был».
За автобусом следовал большой грузовик, и когда он проехал мимо, мы с Вики увидели, как тот мальчишка бежит по другой стороне улицы, тряся большой задницей. Он добежал до угла и свернул в переулок, но перед тем, как свернуть, резко остановился, стянул шорты вниз, наклонился и показал нам свои голые ягодицы. Вики села на скамейку, и я опустился рядом. Она снова спросила, кто это такой, и я сказал, что не знаю.
«Тогда откуда он знает, как нас зовут?» — спросила она.
«Я не представляю», — ответил я.
«Ну, в одном он был прав», — согласилась она. «Если я хочу получить роль в «Музыканте», мне надо вернуться и отсосать Мэнди Потинкину».
Потом она рассмеялась, и на этот раз смех был настоящим, идущим от сердца. Она запрокинула голову и расхохоталась.
«Видел его уродскую задницу?» — спросила она. «Как 2 рыхлые непропеченные булки».
И тут я тоже рассмеялся. Мы обнялись и сидели щека к щеке, и буквально ревели от смеха. Я думал, что раз мы смеемся, значит, все хорошо. На самом же деле, такое понимаешь только потом, да? У нас обоих случилась истерика. У меня, потому что это был тот же самый мальчишка по прошествии стольких лет. У Вики, потому что она верила в то, что он сказал. Она совершенно бездарная актриса, а даже если бы была очень талантливой, то все равно не смогла бы преодолеть нервозность. Я проводил ее до женского общежития. Вернее, это было не совсем общежитие, а большой дом, где снимали квартиры только девушки-студентки. И на прощание она обняла меня и еще раз сказала, что из меня получится потрясающий Харолд Хилл. Меня насторожил ее тон, было в нем что-то странное, и я спросил, все ли с ней хорошо. Она сказала, конечно, все хорошо, балда, и побежала к подъезду. Больше я ее живой не видел. После похорон я пригласил Карлу Уинстон на чашечку кофе, потому что Карла была единственной близкой подругой Вики. В итоге мне пришлось перелить ее кофе из чашки в стакан. У нее так тряслись руки, что я испугался, вдруг она обожжется. Карла была просто раздавлена. В том, что случилось, она винила себя. Точно так же, как я уверен, миссис Пекхэм винила себя в том, что произошло с Марли. В тот вечер она увидела Вики в общей гостиной на 1-м этаже. Вики сидела перед телевизором. Вот только телевизор был выключен. Карла сказала, что Вики была заторможенной и рассеянной. С ней такое случалось, когда она теряла счет таблеткам и принимала больше, чем требовалось, или когда принимала их не в том порядке. Карла спросила, не надо ли ей показаться врачу. Вики сказала, что нет, не надо, с ней все в порядке, просто сегодня был тяжелый день, но ей уже лучше, а скоро станет совсем хорошо. «Там был какой-то противный мальчишка», — сказала Вики Карле.
«Я провалила прослушивание, а потом тот мальчишка стал надо мной издеваться».
«Вот гаденыш», — ответила Карла.
«Джордж его знает», — сказала Вики. «Он говорил, что не знает, но было понятно, что знает. Сказать тебе, что я думаю?»
Карла согласилась. Она уже не сомневалась, что Вики что-то напутала со своими таблетками или покурила травы, или и то, и другое вместе.
«Я думаю, это Джордж его подговорил», — сказала Вики, «чтобы он надо мной посмеялся. Но когда Джордж увидел, как я расстроена, он попытался остановить мальчишку. Только тот не желал останавливаться».
Карла сказала,
«Не может быть, Вик. Джордж никогда не стал бы издеваться над тобой из-за роли. Ты ему нравишься». «Но в одном тот мальчишка был прав», — сказала Вики. «В театре мне делать нечего».
Тут я перебил Карлу и сказал, что не подговаривал того мальчишку. Я вообще не знаю, кто он такой. Карла ответила, что можно было этого не говорить. Она и так знает, что я хороший человек и что Вики мне нравилась. Потом она расплакалась.
«Это моя вина, не твоя», — сказала она. «Я видела, что ей плохо и не сделала ничего, чтобы помочь. И ты знаешь, что было потом. Это тоже моя вина, потому что на самом деле она вовсе не собиралась. Я уверена, она не хотела ничего такого».
Карла оставила Вики внизу, а сама поднялась к себе в комнату. Часа через два она постучала в комнату Вики.
«Я подумала, что мы, может быть, погуляем и где-нибудь поедим», — сказала она. «И даже выпьем по стаканчику вина, если действие таблеток прошло. Но ее не было дома. Я спустилась на первый этаж, в общую комнату, но и там ее не было. Две девушки смотрели телевизор, и одна из них сказала, что, кажется, видела, как Вики спустилась в подвал. Наверное, решила устроить стирку, потому что у нее в руках были простыни», — сказала та девушка.
Это встревожило Карлу, хотя она не хотела задумываться, почему. Она спустилась в подвал, но в прачечной не было никого, и ни одна из стиральных машин не работала. Рядом с прачечной располагалась кладовка, где девушки, жившие в доме, хранили вещи. Из кладовки доносились какие-то звуки, и когда Карла туда вошла, она увидела Вики, стоявшую спиной к двери на стопке чемоданов. Она связала две простыни, чтобы получилась веревка. Один конец веревки лежал петлей у нее на шее, другой был привязан к трубе под потолком. «Но дело в том, — сказала мне Карла, — что в стопке было всего три чемодана, а веревка из простыней заметно провисала. Если бы Вики всерьез собиралась покончить с собой, она обошлась бы одной простыней, а стопку из чемоданов сделала повыше. Это была, что называется, генеральная репетиция». «Ты не можешь знать наверняка», — сказал я. «Ты же не знаешь, сколько она приняла таблеток и что там творилось у нее в голове».
«Я знаю то, что видела», — сказала Карла. «Она могла бы шагнуть вниз с чемоданов, и веревка из простыней даже не натянулась бы. Но я тогда об этом не думала. Я испугалась и выкрикнула ее имя».
Этот громкий крик за спиной напугал Вики. Вместо того, чтобы просто шагнуть вниз, она дернулась и начала падать вперед. Чемоданы заскользили у нее под ногами, и она не устояла. Она могла бы просто упасть, грохнувшись животом об пол, но веревка была не такой длинной. Она все равно могла бы выжить, если бы узел между двумя простынями не выдержал и развязался, но он был завязан на совесть. При падении петля затянулась под весом тела, и голова Вики резко дернулась назад.
«Я услышала хруст», — сказала Карла. «Громкий хруст сломанной шеи. И это была только моя вина».
Потом она плакала, плакала и никак не могла остановиться. Мы вышли из кафе, и я проводил Карлу до автобусной остановки. Я вновь и вновь повторял ей, что она ни в чем не виновата, и постепенно она успокоилась и даже слегка улыбнулась.
«Умеешь ты убеждать, Джордж», — сказала она.
Я не стал говорить, потому что она все равно не поверила бы, что моя убедительность проистекает из абсолютной уверенности. Пять. «Этот гадкий мальчишка забирал всех, кто мне дорог», — сказал Халлас. Брэдли кивнул. Очевидно, Халлас сам верил в то, что рассказывал. И если бы эта история всплыла на суде, его, скорее всего, присудили бы к пожизненному заключению, а не к процедуре в прививочном корпусе. Об оправдательном приговоре нечего было и думать, но у присяжных появился бы хороший повод снять с повестки дня смертную казнь. Теперь, вероятно, было уже поздно. Письменное ходатайство об отмене смертного приговора с учетом истории Халла с Агатком мальчишки вряд ли будет принято к рассмотрению. Нужно быть рядом, нужно видеть его лицо, исполненное уверенности. Нужно слышать его голос. Человек, приговоренный к смерти, смотрел на Брэдли сквозь слегка запотевшее оргстекло и едва заметно улыбался. Он был не просто зловредным и гадким, этот мальчишка. Он был жадным, всегда пытался прихватить кого-то в нагрузку. Один мертв, второй медленно варится в густой подливе вины.
«Видимо, вам удалось убедить Карлу», — заметил Брэдли, — «раз она вышла за вас замуж».
«Если и удалось, то не полностью. И она никогда не верила в этого гадкого мальчишку. Если бы верила, то пришла бы на суд, и мы до сих пор были бы женаты». Халлос смотрел на Брэдли сквозь стекло, и его взгляд оставался спокойным. «Если бы Карла мне верила, она была бы только рада, что я его убил». Охранник, сидевший в углу, МакГрегор, посмотрел на часы, вынул наушники из ушей и поднялся.
«Не хочу вас торопить, господин адвокат, но уже 11:30, и скоро вашему клиенту нужно будет вернуться в камеру для полуденной проверки».
«А ему обязательно идти?» — спросил Брэдли, но смиренно и вежливо. Охранников лучше не злить, и хотя МакГрегор был неплохим человеком, он мог быть суровым и жестким. Жесткость характера — обязательное качество для людей, надзирающих за отбывающими срок преступниками. Вот же он, прямо у вас перед глазами.
«Таковы правила», —
МакГрегор поднял руку, словно отметая возражение, которое не высказал Брэдли.
«Я знаю, срок близится, и сейчас время свидания не ограничено. Если вы подождете, я отведу его на перекличку, а потом опять приведу к вам. Хотя он пропустит обед, и вы, наверное, тоже».
Они вместе наблюдали, как МакГрегор вернулся к своему стулу в углу и опять сунул в уши наушники. Когда Халлос снова посмотрел на Брэдли, его улыбка стала шире.
«Вы, наверное, уже догадались, что было дальше».
Хотя Брэдли не сомневался, что догадаться несложно, он сложил руки на своем нераскрытом блокноте и сказал: «Но мне бы хотелось послушать вас».